Картина недели.
А вот мы вновь, собственно, и вернулись в студию радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Ольга Маркина, Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Мы продолжаем подводить итоги этой недели. Не веселый, но при этом действительно Александр Сергеевич прав, надо с достоинством анализировать и с достоинством встречать новости. Итак, Петербург. Все-таки мораторий на культурные мероприятия вслед за Москвой мы подписали. То есть подписал наш губернатор Беглов. Разумное решение.
Я считаю, что наше правительство, правительство Петербурга, действует чрезвычайно медлительно, с очень большой оглядкой на федеральный центр, отстает от Москвы, и это все абсолютно неправильно. У чиновников, вообще у огромного, у целой плеяды чиновников уже сформировалась очень нехорошая привычка не проявлять инициативу, смотреть наверха, ожидать, когда дадут команду, и это все может для нашего города обернуться скверными очень последствиями. Вы знаете что? Я очень не хочу сеять панику, я наоборот хочу призвать радиослушателей к очень спокойному, трезвому поведению. Мы должны иметь в поле зрения скверное развитие ситуации. Вот у нас, я вижу очень сильно по социальным сетям, я не знаю, это специальная компания или это группа людей, лишенных головного мозга, но все время появляются сообщения, что якобы история с эпидемией, это фейк, это искусственно развивается, там друг друга спрашивают аудитория, а ты знаешь кого-нибудь, кто умер из твоих знакомых там и так далее. Ну, дождутся, когда будут знать, и не дай бог, если будет много знакомых, которые умерли, а вот где умерли и так далее. А я веду разговоры, вот я вчера разговаривал с Францией, с Германией, с Соединенными Штатами и с Израилем. Все сидят по домам, полный паралич жизни, никому не разрешают выходить
только
на улицу.
Только с собакой.
Только, да.
Рядом с домом 3 минуты.
Только с пропусками.
Да.
Да. И полный коллапс жизни. Вот, значит, в банках там нет людей, там нет людей, сям нет людей. На улицах одни солдаты. Или там жандармерия. Понимаете? И это вот там. А мы тут гуляем, как какая-нибудь безмозглая Швеция, которая до сих пор устраивает рок-концерты, или как Великобритания, которая еще себя уговаривает, что эпидемии не будет. Ну, это национальные безумства. А я, вы знаете, к огромному сожалению, вспоминаю совершенно другие времена, времена блокады, когда в стране был порядок, дай бог, вот нашему нынешнему государству. Понимаете, был порядок, была сильнейшая административная система, была забота о людях. Пусть там кто угодно рассказывает друг другу про расстрелы и все вот эти ужастики, но в стране был очень четкий порядок, была очень высокая ответственность чиновников, партийного аппарата. Сильно спрашивали за там людей. В самые трудные времена каждый все равно получал свою блокадную пайку. Сегодня случилось что даже блокадную пайку никто никому не гарантирует.
Что, боимся мародерства?
А вот я сейчас сижу и думаю, значит, у меня было в общежитии 750 студентов, вот, значит, я всем порекомендовал ехать по домам, а человек 100 там еще осталось, потому что их родители им говорят совсем другое, нежели говорит ректор, ты там в большом городе, вот у вас там все налажено, у вас такое хорошее общежитие, у вас там так хорошо все эти годы обслуживают в этом общежитии, у вас так хорошо работает столовая. Вот. А я сижу и грешным делом думаю, а если эта столовая столкнется с тем, что это сторонняя организация, что ее работники не захотят выходить на работу и уволятся. Это что, сталинские времена? Их кто-то сможет обязать выходить на работу
нет,
и кормить
конечно.
Этих 100 студентов? Что это организация? Мне пришлет письмо, у нас форс-мажорное обстоятельство, мы больше не сможем кормить ваших ребят. А в это время ко мне приходит письмо от казахского генерального консульства. У вас есть студенты-заочники казахи, которые приехали к вам на сессию, и они не поселились к вам на квартиры, а они живут в частном секторе. Разместите их, пожалуйста, в общежитии, потому что мы закрываем границы нашей страны, и мы больше их в Казахстан не впустим.
А что же делать-то?
А у меня все вот эти люди несколько дней назад подписали мой приказ, что они с ним ознакомились, что я рекомендую им уехать. по сути дела. Я ввожу свободное посещение, там, дистанционное обучение и так далее. И я русским языком сказал, я всем рекомендую уехать домой, потому что дома у вас намного больше шансов перенести, да у всех, и россиян, которые в общежитии, рядом с родителями, перенести стрессы, выдержать карантины, выдержать, ну, реально это называется военное положение, понимаете? Вот. А где у меня уверенность, что электрик выйдет на работу? А где у меня уверенность, что сантехник выйдет на работу? Это все очень и очень серьезные вещи. А где уверенность, что если родители вышлют ребятам деньги, они их смогут получить и закупить продукты? А где уверенность, что продукты будут в магазинах? Вот для горожан, которые своевременно все, так сказать, запасут на 3 месяца, это еще может как-то, понимаете, легко не обойдется. А что делать иногородним? Когда я думаю об иногородних, я вот вам скажу, практически буквально ночи не сплю. Особенно вот студенты-заочники, которые приехали из других городов на сессию, они сейчас думают, что им жалко денег уехать домой. А я думаю совершенно о другом. Вы знаете, почему в блокаду, после блокады, не могли посчитать точно всех погибших вот в сталинской, в жесткой системе? Я вам могу сказать, что первая сложность была с погибшими людьми, которые бежали от немцев с Ленинградской области, из Пскова, из Новгорода, они уходили от оккупантов. Они рассчитывали, что они сюда приедут, сядут на поезд и уедут отсюда. И это были десятки тысяч людей, которые вошли в город со своими вещами, с маленькими детишками и так далее. И они группировались вокруг вокзала московского, в первую очередь, с желанием выехать.
Да.
А все было закрыто, выезда не было, жилья не было, продуктов не было, карточки они не получили, никто их ни на какой учет не поставил. Они сосредотачивались вокруг московского вокзала, пока не погибли десятки тысяч людей. Я не хочу создавать панику, но мы должны помнить нашу историю. И когда я задаю городским властям, а что вот, так сказать, вы рекомендуете делать нам в этой ситуации, а ведь общежития до сих пор переполнены студентами. Мне говорят о том, что мы написали письмо в Москву и запросили рекомендации.
А, ну понятно, то есть пройдет еще неделя, а потом еще неделя, может быть, рекомендации будут получены, и тогда что?
А вот тогда что, да? Вот поэтому...
К тому моменту границы уже будут закрыты, да, и города, я думаю, тоже будут закрыты.
Поэтому я думаю, что, конечно, мы не можем быть сегодня удовлетворены действиями властей, потому что психопаты и люди с пониженными умственными способностями могут, конечно, сочинять теории заговоров вот, о том, что никто нигде не умирает, что на самом деле этого вируса нет, что это все глупости. А люди серьезные должны очень спокойно и хладнокровно готовиться, ну, к достаточно серьезным ситуациям, которые могут возникать. Не покупать излишнюю туалетную бумагу. Надо посчитать, сколько ее надо. Вот. А так, уже ведь газеты-то никто не покупает. Может быть, и с этим проблема, понимаете? Вот я сказал, я сейчас думаю, что всю «Комсомольскую правду» в метро сметут, граждане толковые. Вот вы извините, если я создаю вот такой апокалиптический сценарий, но... Мы должны рассчитывать и иметь в виду все равно очень неблагоприятные варианты развития событий. И, к огромному сожалению, при таком развитии событий жизнь показывает, что даже самые цивилизованные люди, они очень быстро начинают думать о своем ближнем круге, о своих детях.
Да, конечно.
Закрывать двери для милосердия, для сострадания. И мы знаем, как это все бывает, когда эти истории возникают. Поэтому, вы знаете, вот мы, например, уже много поколений вырастили замечательных студентов, вот, и людей, которые друг другу помогают, они пропитаны взаимовыручкой. Я вот сижу и думаю, а возможно ли ситуация, что у нас дети будут воровать друг у друга еду в общежитии? А что мне сделать как ректору, чтобы этого не случилось? А что я вообще могу сделать?
В том-то и дело.
А в это время федеральные ведомства не выполняют перед нами свои обязательства по перечислению там, плановых бюджетных денег.
Да, кстати, вот это интересная история. Также интересная история, то, что не запретили до сих пор, например, посещение церквей и не перевели их на онлайн. Как сделали это мудро в Риме?
Я вам хочу про это сказать, что мы не должны вообще оглядываться на чиновников. Мы все ожидаем, что нам что-то запретят. Верующие должны понимать, что их отношения с Богом — это их отношения с их душой исключительно. Это самоочищение, это чистота души, внутренних помыслов, это правильная подсказка в сложных жизненных ситуациях, как бы тебе ни было трудно поступать достойно, жить по совести. Но Бог не регулирует наши отношения с коронавирусом.
Пока нет, по крайней мере, точно.
Никогда в истории человечества не регулировал. Поэтому, когда вы идете в храм и что-то там целуете, вот, значит, вы себя подвергаете опасности точно так же, как если вы, хуже даже, если вы целуете поручни в метро.
Вроде бы поручни обрабатывают антисептиком, хотя я бы эту информацию тоже подвергла сомнению.
Ну вот мы в университете сейчас раз в два часа все, что можно, обрабатываем антисептиком, установили.
Кварцевые лампы у нас тоже установлены.
Да, да. И так далее, и так далее. Запретили студентам, что имело мировой фурор, понимаете, я снова стал еще раз знаменит на весь мир. Мы им запретили обнимашки и целовашки. Вот то, что называется социальными контактами.
Ничего страшного.
Социальными телесными контактами.
Потерпят.
Про это написала, значит, канадская пресса, пресса в Нальчике, Жэньминь Жибао в Китае и так далее. Весь мир про это написал. Вот. Но, правда, простите меня, умственно, видимо, недоразвитые люди из Геленджика, журналисты, написали, что в Петербурге нельзя целоваться, а в Геленджике можно.
Ну, радуйтесь. Хороший рекламный ход. Мы обсудим это после рекламной паузы.
Картина недели.